все из большого количества жителей заверили нас, что бесчинства, совершаемые этим зверем, стали еще страшнее после последнего празднования Пасхи, и что за это время он загрыз в разных местах на границе Живодана и Аверни по меньшей мере 25 человек. Все приложенные измерения зверя были сделаны мэтром Антуаном Буланже и Курдемьеном Буланже, магистрами хирургии, проживающими в Соже, в присутствии месье Жана Батиста и Гульона де Ламота, доктора медицины, проживающего в Соже. Из желудка зверя была извлечена кость, похожая на часть плечевой кости среднего ребенка. Все мы также отметили факт, что у этого животного от передней лапы до позвоночника высота составляет 77 сантиметров, и его глаза цвета красной смородины. Мы предложили месье маркизу де Апше и месье графу де Апше, его отцу, передать это животное в руки и под началом месье Десгринара, бригадира конницы в Ланжаке, тут присутствующего, чтобы отправить в сопровождении двух всадников из его бригады к монсеньору Блинвилье, интенданту провинции. Месье граф и маркиз де Апше нам ответили, что монсеньора Блинвилье в настоящее время нет в Клермоне и что они хотели бы оставить зверя себе, сделав это в очень достойной манере. Мы составили настоящий протокол в 4 экземплярах, подписанных вышеупомянутым месье де Ламотом, Буланже и вышеупомянутым месье Десгринаром, а также отдали 2 экземпляра месье маркизу де Апше по его просьбе, а третий был отослан месье Беленвилье, интенданту. Сделано в вышеупомянутый день. Морен, выборный Ланжака, и Гульон де Ламот, доктор, Буланже, доктор хирургии, Буланже, магистр хирургии, Десгринар, бригадир. Сокращенный вариант отчета французского нотариуса Рош-Этьен Морена о вскрытии живоданского зверя. Это может показаться странным, но я любил Калькутту. И именно эта любовь заставила вернуться. Эта любовь однажды навалилась на плечи тяжестью и тоской, грозя переломить хребет. Эта любовь закрыла рот и нос душную лапой безысходности. Эта любовь прошептала на ухо: «Только там!» «Да, только здесь я снова могу быть счастлив!» «Здравствуй, Калькутта! Муравейник в камне, люди-муравьи и паруса из серых простынь, что хлопают, пытаясь поймать случайный ветер, а тот, ускользая из влажных объятий от запаха хозяйственного мыла и синьки, стелется по асфальту, гонит пустые пакеты, тревожит банки, шарахается из-под колес. Есть корабли в моей Калькутте. Дешевые шхуны с облезлыми бортами, мутными зеркалами да хмурыми капитанами, что до хрипоты спорят за лучшее место. Редкие каравеллы, иноземные гости, клейменные Фордом или Фольксвагеном, Ауди или Опелем, но одинаково круглоглазые и брезгливые, норовящие поскорее вырваться отсюда. И хозяева их разделяют мечту. Вырваться не выйдет. Все вернутся в Калькутту, уж я-то знаю. Знают и капитаны летучих голландцев под флагами Мерседеса. Эти появляются ближе к ночи, крадутся, не в силах противиться зову, не в силах признаться в любви, и оттого смешные. Заглядывают в Калькутту так, как заглядывает подросток под юбку одноклассницы, сам не зная зачем. Но я выше их всех. Я другой. Я вернулся. Я купил себе дом, который стоит на границе. Я будто и не здесь, но с нею. Вообще следовало бы сказать, что как таковой Калькутты не существует, что это не город на берегу моря, а всего-навсего район. Для тех, кто живет вовне, обыкновенный и даже унылый, похожий на все другие районы Чохм. Я как-то пытался объяснить, объяснял даже, не поняли, не приняли, посмеялись. Ну и пускай. В конце концов, Калькутта, как женщина, не каждому откроется, но, открывшись, уже не отпустит. И, стоя у окна, я смотрю на асфальтовое море, на суету кораблей, машин, людей, которые в любой игре себя же и играют. Я думаю о том, зачем я здесь, пытаться или искать, убегать или догонять, завершать однажды начатое. Кто я? Скажите, вы считаете себя красивой? Круглые очки офис-менеджера заслоняли взгляд, но Ирочка все равно его ощущала, колючий и презрительный. И вопрос этот, по какому праву ей такие вопросы задают, и почему при всем возмущении Ирочка не может промолчать или нахамить? «Нет», — отвечает она, подтягивая сумку. «Сумка большая, баулом коричневым, с блестящими пряжками и серебряными бляшками, которые как рыбья чешуя, только крупная. И бантики-плавники имеются, и шарф, кое-как привязанный за ручки, спускается на колени хвостом вуалихвоста. Хвост вуалихвоста. Чушь какая! Итак, вы не считаете себя красивой?» С непонятным удовлетворением уточнила офис-менеджер, тыкая острым карандашиком в Ирочкину анкету. «Не считаю. И не считала никогда. Наверное, это было ее, Ирочкиным проклятием. Хотя Аленка говорила, что дело не в проклятии, а в комплексах, от которых Ирочке нужно, ну, просто-таки необходимо избавляться. И что, если немножко поработать над собой?» Ирочка работала всю жизнь. Ирочка рано поняла, что она не такая, как другие дети. Нет, не уродка. Но откуда это разочарование на мамином лице? И на бабушкином, и на отцовском. И это выражение заразно. Оно поселилось на лице воспитательницы из детского сада. И первой учительницы, и второй тоже. И потом всех учителей, подруг, знакомых. Позже Ирочка поняла, что дело совсем не в ней, а в обманутых ожиданиях. Ждали красавицу, а родилась она. «Значит, не считаете?» «Знаете, это ведь очень хорошо! Это просто замечательно!» Офис-менеджер расцвела улыбкой, за которую Ирочка ее тихо возненавидела. «Кажется, у нас есть подходящее место. Вы подходите просто идеально!» Она пела, она рассказывала сказку, отчаянно привирая. Все врут. Ирочка это давно усвоила и даже сама увлеклась. А в конце серенады последовал звонок, короткий разговор, результатом которого стала визитная карточка и требование явиться сегодня же. 20:00. И не минутой позже. Пунктуальность – одно из обязательных требований к кандидату. Второе – после некрасивости. Этот дом стоял на границе района. Выстроенный недавно, он был стар от рождения. И декоративная лепнина ползла по стенам, не то уже морщинами, не то жестким кружевом на желтом камзоле брюзгливого старца. Дом пялился на Ирочку через монокли стеклопакетов и осуждающе качал пластиковыми листьями мертвых деревьев. Дом заговорил с ней сухим голосом консьержки и, нехотя, наступая на горло собственным желанием, пустил внутрь. Лифт, движение, остановка, ковровая дорожка к единственной двери и насмешливая рыльца звонка. Ирочка нажала кнопку, заранее решив, что в жизни не станет работать здесь. «Вы опоздали на полторы минуты», — сказали ей из-за двери. «Простите, Ваша консьержка потребовала паспорт и... Зачем она оправдывается? Ведь собиралась уйти. Так почему бы не сейчас? Хороший повод отступить. Дверь открылась, и Ирочке велели.
Проходите. Верхнюю одежду можете положить на кресло. Разуваться не надо. Прямо по коридору, потом налево.
За дверью никого не было. Это невозможно, но это было. Ирочка сдавленно хихикнула, выпросталась из тесного, все-таки следовало взять на размер больше, пальто, кинув его на изящную банкетку, прижала к груди сумочку, скользнув пальцами по шелку шарфика. Это успокаивало и ступила в сумрачный коридор.